Мы читать будем книгу пророка Ионы. Первая глава с первого стиха. «И было слово Господа к Ионе, сыну Амофии. Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня, говорит Господь. И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господа. И пришел в Иопию, и нашел корабль, отправлявшийся в Фарсис, отдал плату за проезд и вошел в него, чтобы быть с ним, плыть с ним в Фарсис от лица Господа. Но Господь навел на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться. И устрашились корабельщики, и взывали каждый к своему Богу, и стали бросать в море кладь с корабля, чтобы облегчить его от нее. И он уже спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул. И пришел к нему капитан корабля и сказал ему: «Что ты спишь? Встань, воззови к Богу твоему. Может быть, Бог вспомнит о нас, и мы не погибнем». И сказали друг другу моряки: «Пойдем, бросим жребий, чтобы узнать, за кого постигла нас эта беда». И бросили жребий, и пал жребий на Иону. Тогда сказали ему: «Скажи нам, за кого постигла нас эта беда? Какое твое занятие, и откуда идешь ты? Где твоя страна, и из какого ты народа?» И он сказал им: «Я еврей, чту Господа Бога небес, сотворившего море и сушу». И устрашились люди страхом великим и сказали ему: «Для чего ты это сделал?» Ибо узнали эти люди, что он бежит от лица Господа, как он сам объявил им, и сказал ему: «Что сделать нам с тобой, чтобы море утихло для нас?» Ибо море не переставало волноваться. Тогда он сказал им: «Возьмите меня и бросьте меня в море, и море утихнет для вас, ибо я знаю, что из-за меня постигла вас эта великая буря». Но эти люди начали усиленно грести, чтобы пристать к земле, но не могли, потому что море все продолжало бушевать против них. Тогда воззвали они к Господу и сказали: «Молим Тебя, Господи, да не постигнет за душу человека этого, и да не вменится нам кровь невинная, ибо Ты, Господи, соделал что угодно Тебе». И взяли Иону и бросили его в море, и утихло море от ярости своей. И устрашились эти люди Господа великим страхом, и принесли Господу жертву, и дали обещания, дали обеты. И повелел Господь большому киту проглотить Иону, и был Иона во чреве этого кита 3 дня и 3 ночи. И помолился Иона Господу, Богу своему, из чрева кита, и сказал: «К Господу воззвал я в скорби моей, и Он услышал меня. Из чрева преисподней я возопил, и ты услышал голос мой. Ты вверг меня в глубину, в сердце моря, и потоки окружили меня. Все воды твои, волны твои проходили надо мной. И я сказал: отринут я от очей твоих. Однако я опять увижу святой храм твой. Объяли меня воды до души моей, бездна заключила меня. Морской травой обвита была голова моя. До основания гор я не сшел. Земля своими запорами навеки заградила меня. Но Ты, Господи, Боже мой, изведешь душу мою из ада. Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнил о Господе, и молитва моя дошла до Тебя, до храма святого Твоего, чтущие суетных и ложных богов, оставили милосердного своего Бога, а я гласом хвалы принесу Тебе жертву, что обещал, исполню у Господа спасение». И сказал Господь киту, и он изверг Иону на сушу. Иона прошел и проходит сейчас свой путь. Мы видим, как Бог активно участвует в его жизни, сам вовлекается в жизнь Ионы, вовлекает в жизнь Ионы творение, людей, шторм, позволяет морю его поглотить, Иона пережил тот момент, когда он тонул. Он переживал муки во время того, как тонул. Он переживал ужас, когда тонул, потому что, когда его поглотила рыба, которая тоже является творением, которое контролирует Бог, и Бог повелел рыбе, и рыба это сделала, на фоне того, что он переживал в пучине морской, то, что он переживал внутри жаркой рыбы, нельзя было сравнить ни с чем. Он вспомнил о том, как Бог его спас, и он оказался в ужаснейших обстоятельствах, хуже некуда. И мы в тот раз с вами говорили о том, что путь вверх, путь к высотам, к духовному росту, к послушанию Богу, к высокой жизни, к прекрасной жизни, в большинстве случаев пролегает через путь вниз. Ионе нужно было пережить невероятные страдания, невероятный шок, невероятное потрясение для того, чтобы выбраться, образно говоря, на сушу и в прямом смысле тоже. Какое значение имеет освобождение Ионы из чрева кита? Мы увидели абсолютную власть Бога над творением. Абсолютную, полную власть над творением. Мы видим Божью милость к бедному раскаявшемуся грешнику, который в беде молится Господу, и Бог его слышит. Иона, кстати говоря, сегодня будет в тексте, который мы будем изучать, будет очень послушным, но характер его не изменился. И в 4 главе он будет поступать невероятно подло, мерзко, и проявится вся неизмененность его характера, весь кошмар его характера. Но Бог его все равно любит, и Бог его ведет, и Бог его меняет. И мы видим в том, что он освобожден из чрева рыбы чудесным образом Божью милость к бедному раскаявшемуся грешнику. И третье, когда Иона был извлечен из чрева рыбы, в этом событии мы видим прообраз воскресения Иисуса Христа. Об этом нельзя не сказать. Иисус Христос умер и был погребен, и лежал в могиле, как Иона, 3 дня и 3 ночи, осужденный за наши грехи. На третий день Иисус Христос вышел, как Иона, чтобы через своих посланников, через свою церковь, через тело свое Христово проповедовать о покаянии и прощении грехов даже язычникам во все времена, во всех поколениях. Чему мы с вами свидетели в нашем поколении. Мы будем читать Ионы 3 главу. Мы начнем ее читать. Мне трудно поверить, что мы сможем ее всю разобрать. В 3 главе есть 3 основные такие составляющие. Мы видим Бога по отношению к Ионе. Мы будем много говорить об Ионе, но на самом деле мы видим Бога, который участвует в жизни Ионы. Второе, мы увидим государство и его отношение к Богу, его реакция на Бога, государство как общество. Третье, что можно увидеть в 3 главе, это Бог и его отношение к государству, его отношение к обществу. Сегодня только Бог и Иона. Мы будем с вами находиться с 1 по 4 стих. Читаем 3 главу с 1 стиха. «И было слово Господа к Ионе». Было вторично. И вот это слово. «Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, что я повелел тебе». Давайте разберем и внимательно рассмотрим некоторые детали. Здесь есть моменты, которые нельзя пропустить. Для меня эта проповедь очень радостна. Я пребывая в изучении, пришел к вам прощенным, пришел к вам счастливым. Надеюсь, вы переживете что-то подобное, что я пережил, когда внимательно рассмотрел детали, которые Бог здесь открывает нашему взгляду. «И было слово Господне к Ионе». Данное обращение к Ионе доказывает то, что есть примирение между Богом и Ионой. Именно доказывает. Бог продолжает обращаться к Ионе. Это славное доказательство того, что Бог продолжает иметь отношение с этим непослушным, непокорным, противящимся человеком, у которого весьма скверный характер. Ни один пророк не позволил себе не слушаться Бога. При всех страхах, при всех трудностях Иона позволил себе не слушаться Бога. Как я уже в прошлой проповеди отмечал, церковь Иисуса Христа, представителями которой мы являемся, компенсировала недостающее, скажем так, шуточно, образно говоря, непослушание. В нашем лице очень много ион, которые не слушаются Бога. Бог говорит, делайте, выполняйте эту миссию, выполняйте то, что я вам поручил. Мы не выполняем. Но на то время, когда Иона служил, в тех веках, все пророки слушались. Все были послушны. Бог доказывает тем, что он продолжает отношения. И было слово Господа к Ионе. Не к другому пророку, именно к Ионе. Помните, что сказано в Писании? Сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Бог мог противиться Ионе дальше. Бог мог отвернуться от него и взять другого пророка. И использовать другого пророка. Большая радость видеть, как Бог вновь задействовал Иону в служении. Хочется сказать, Иона снова в строю. Иона восстановлен. Иона возвращен. Даже в обществе существует такое понятие, и мы с вами свидетели этому. Если осужденному преступнику дается важное поручение, то это приравнивается прощению. Если человеку, который преступил законы, который нарушил правила, который дискредитировал себя полностью, если ему доверяют задание, человек понимает, значит, меня приняли, значит, меня простили, значит, меня принимают, значит, меня воспринимают. Я думаю, у Ионы были особенные переживания в связи с этим. Я более чем уверен, что у него была радость. Бог меня не оставил. Бог продолжает со мной говорить. Он разговаривает со мной. Вы когда-нибудь представляли себе, что Бог может однажды по причине вашего скверного характера, по причине твоего упорства, по причине твоего бунта, который ты видишь в каждом дне своей жизни, что Бог однажды замолчит и не будет никогда с тобой разговаривать? Лучше умереть. Это страшно. Бог однажды в отношениях с израильским народом умолк. И умолк на 300 лет. Ни одного пророка, ни одного проповедника. Бог молчал 300 лет. Это были мучительные годы. Это были мучительные годы тишины. Страшно представить себе, что Бог перестал с тобой общаться. И тогда пришел Иоанн Креститель. Это был первый проповедник, первый пророк после огромного периода молчания. Из этого мы видим, что Бог любит миловать. Мы помним, мы вспоминаем, что Бог любит прощать. Он любит миловать, Он любит прощать. И не кого-то где-то, тебя лично. Это в сердце Бога. Он к этому стремится. Он не обижается, он не дуется, подобно людям, у которых свои критерии справедливости, своя логика. Это не обидчивый Бог, которого уязвляет и задевает наша греховность. Он любящий, он щедрый. Никогда он не позволит злоупотреблять его благодатью. Никогда он не позволит относиться к нему по-хамски. Он будет сильно наказывать, он будет противостоять таким людям. Бог гордым противится. Но Бог любит миловать. Он создает условия, когда человек, подобно Ионе, может прийти к своему покаянию, и Бог спешит к нему навстречу, и Бог дает ему прощение. И было слово Господа к Ионе вторично, повторно. И здесь у меня снова ликование. Это большая радость. Иона оставил свое служение, он оставил свое призвание от Бога. За это он был дисциплинирован, он пережил страдания, он оказался в заключении, он оказался в тюрьме, в чреве кита, в глубине, в пучине морской. Важно отметить, что Иона принял это наказание. Мы в прошлый раз об этом говорили. Он принял наказание. Он не роптал, он не ругался, он не сердился. Он сказал своими словами из глубины своего сердца, что он принимает наказание. А потом свидетельствует его молитва из чрева кита. Молитва, наполненная прославлением Бога, упованием на Бога. Бог освободил Иону, Бог помиловал Иону, Бог даровал Ионе продолжение жизни и свободу. Теперь Иону нужно испытать. Он должен пройти свою проверку. Будет ли Иона исполнять волю Бога или опять свою волю будет исполнять? Бог нажал на него. Кстати, знаете, когда вы общаетесь с людьми, с некоторыми, они похожи на арбузную косточку. Вы на них пытаетесь как-то нажать, о чем-то серьезном с ними поговорить, они выскальзывают. Вы за ними догоняете их, опять нажимаете на них, поговорить надо, они выскальзывают. У Бога так никогда не происходит. От Бога не ускользнет никто. Бог, если уже прижимает, Он прижимает серьезно. Куда деться от Него? Это слишком великий перст у Него, палец у Него очень большой. Бог прижал, Бог нажал на Иону, после этого Он отпустил его. Он действительно освободил его. Вот тот Иона, который лежал на берегу, он был свободен. Он опять мог делать то, что он хочет, в том, в чем будет его воля. Другими словами, Бог своими действиями говорил: Иона, пойдешь ли ты теперь в Ниневию? Помни, я побеждаю в судах своих, я всегда достигаю своей цели. Я буду проповедовать в Ниневии. Я пошлю туда пророка. Будешь ли ты этим пророком? Пойдешь ли ты туда? Если говорить немного о нашей жизни, то важно здесь отметить, что Бог наказывает нас, но также Он и избавляет нас от бедствий во время этих наказаний. Да, Бог нажимает на нас, да, Бог прилагает по отношению к нам свою исправительную заботу, свою дисциплину, свое воздействие производит на нас, использует для этого обстоятельства, творение, законы. У нас есть достаточно много трудностей, бедствий, у нас свои шторма происходят. Но Бог не только это делает, но Он также и избавляет нас от последствий или от ужаса того, куда мы попадаем, в какие шторма мы попадаем. Нам очень важно научиться слышать голос Бога, говорящий: вернись к своим обязанностям. Это то, что Иона слышал. Вернись к своим обязанностям, которыми раньше ты пренебрегал. Я требую твоего практического послушания. Я Бог, ты человек. Я определяю, что должно быть в твоей жизни с любовью, с нежностью. Я тебя люблю очень сильно, но я еще люблю людей, которые вокруг тебя. Ты не один на этой земле. Я не Бог только тебя, я Бог многих. Знаете, как мы с вами видим жизненную картину того, что происходит в нашей жизни и вокруг нас? Если взять вышитое полотно крестиком, красивую картину, например, море там, или кошка сидит такая с клубком ниток. Красивая очень картина крестиком. Вот мы видим изнанку. Мы видим ту сторону картины. Какие-то узелки, какие-то нитки, какое-то вот как сквозь тусклое стекло мы что-то видим, какой-то силуэт. Кажется, это кошка. Кажется, это что-то такое, какое-то животное. Вот так мы видим происходящее в нашей жизни. А Бог с той стороны, крестик к крестику, событие к событию, душа к душе, человек к человеку, судьба к судьбе. Это все Он вышивает, Он все это плетет, Он все это гармонично устраивает. И Он говорит, Он управляет этими процессами. И Он ожидает, что мы будем справляться со своими обязанностями. Что это за обязанности, кто-то спросит. Но здесь я встречный вопрос хочу задать. Знаешь ли ты свои обязанности? Если ты задаешься вопросом, а какие у меня обязанности, ты либо лукавишь, либо ты ленивый, либо невнимательный, либо есть какие-то причины, почему ты не знаешь о своих обязанностях. Ты можешь написать сегодня 10 обязанностей, которые Бог тебе дал. Можешь. Просто нужно вспомнить, сконцентрироваться, сосредоточиться, не хитрить, не лукавить, не лениться, взять ручку, взять бумагу, и ты можешь записать 10 ожиданий, которые Бог сегодня имеет от тебя. Любящий Бог, ласковый, нежный, невероятно посвященный, не безучастный, но при этом очень ясный, очень понятный, у которого есть ожидания от того, кого он привел в этот мир и дал ему шанс жить и войти в Царство Небесное для вечного наслаждения жизни с Богом. Я сейчас хочу, чтобы мы прочитали одну историю. Она записана в Евангелии от Иоанна, 5 глава. Откройте, пожалуйста. Сравните себя с этим человеком. Сравните себя с Ионой. Поверьте в то, что может в жизни произойти невероятное чудо восстановления. Мы сейчас увидим другого человека со своей трагедией, со своей жизненной историей. И мы увидим, как Бог чудесным образом его выводит из этой трагедии. С 1 стиха 5 глава Евангелия от Иоанна. «После этого был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду. И кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни, он был парализованным, 38 лет. Сколько вам сегодня лет? Вот он 38 лет был парализованный. Это атрофированные мышцы, антисанитария, никаких социальных служб, никакой пенсии по инвалидности, никаких врачей, полное отчуждение, потому что такого рода болезнь это было проклятие. Вероятнее всего, его родители уже были мертвы, потому что люди не жили так долго в то время. Он мог быть одиноким, и судя по тому, что он дальше скажет, у него не было даже родственников, которые могли позаботиться. Иисус увидел лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли ты быть здоров?» Невероятный вопрос. Этот же вопрос обращается и к тебе. Хочешь ли ты быть здоровым? Хочешь ли ты выбраться из того кошмара, в котором ты находишься? Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Иисус говорит ему: «Добавлю от себя, не нужен тебе человек, тебе Бог нужен». Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». Это тот, кто за 6 дней сотворил творение словом своим. Не за 6 эпох, не за 6 периодов, за 6 дней. Словом своим говорит, и материя подчиняется. Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». 38 лет, там одни кости и кожа. Мозг не умеет ходить. Мозг не знает, как передвигаться. И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Посему иудеи говорили исцеленному: «Сегодня суббота, не должно тебе брать постели». Он отвечал им: «Кто меня исцелил, тот мне сказал: возьми постель твою и ходи». Его спросили: «Кто тот человек, который сказал тебе: возьми постель твою и ходи?» Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему, послушайте эти слова: «Вот, ты выздоровел, ты свободен, ты на ногах, я тебя вывел, я тебя спас. не греши больше. И говорит причину, чтобы не случилось с тобою чего худшего. Худшего чего? Худшего того, что было. Могло ли быть что-то худшее с Ионой, чем то, что он пережил? Ответ – да. Бог может с ним сделать сейчас, в этот момент, что Богу будет угодно. Это может быть ужасный исход. Ему может быть реально хуже, чем было до этого. Еще если говорить о нашей жизни, Бог смотрит на нас после наказания, после того, как избавил нас от страшного исхода. Бог многих из нас избавлял и избавляет. И мы это знаем, и Слово нас обличает, и совесть нам подсказывает. У нас есть убеждение, где и когда Бог нас избавил. Славный, любящий, щедрый. Нам лично нужно увидеть, исправили ли мы свои ошибки, за которые были дисциплинированы. Не напрасно ли мы приняли благодать Божию, незаслуженный дар Божий, сопровождающий наказанием и избавлением. И наказание, и избавление, они от Бога, значит, это незаслуженный дар, незаслуженное внимание, незаслуженное участие Бога в нашей жизни. Это чудо. Так как и наказание, и избавление – это благодать для нас, незаслуженный дар от Бога. Мы пойдем дальше. Еще хочется обратить внимание относительно слова «вторично». Бог оказал Ионе доверие, ему было оказано Божье благоволение. Бог есть Бог второго шанса, Бог есть Бог третьего шанса. Кстати говоря, мы не знаем количество шансов, которые Он дает отдельно взятым личностям. Для нас это тайна. Но мы знаем точно, что Бог любит миловать. Он стремится к миру. Он создает все необходимое, чтобы человек вернулся, чтобы он возвратился. Бог оказывает Ионе доверие, ему было оказано именно благоволение, чтобы он продолжил миссию. Мне хочется в этот момент сказать, что это очень как-то не по-человечески. Как было бы по-человечески? Вот как бы мы сделали, когда нас так предали, так не слушаются, так дискредитируют себя, так противятся, так, то есть человек должен быть уволен, просто-напросто. Как бы мы сделали? Не знаю, как вы, я бы сказал так. Как мы говорим о людях, которые нас обманули и ввели себя вероломно по отношению к нам однажды? Мы, конечно, можем не быть с ними суровы, как того требует закон. Мы, конечно, не станем уничтожать оскорбителя, но тем не менее, мы больше никогда не будем доверять этому человеку. И разошлись, как в море корабли. Без войны, без возмездия, но мы ничего больше с этим человеком иметь не будем общего. Как говорят, он нас подставил, он меня подвел, я не хочу больше с этим иметь ничего общего. Бог не такой. Він не цурається. Он не отвращает свое лицо. После всего, что Иона сделал по отношению к нему. Было вполне справедливо, если бы Бог оставил Иону там на берегу. Извлек его из рыбы, защитил его в момент, когда он приходил в себя, вот там лежащего, мокрого на берегу. И все. И разошлись, как в море корабли. Ведь Иона противился Богу. Он восставал против воли Бога. Бог абсолютно справедливо поступил бы, если бы, сохранив жизнь Ионе, впредь не использовал бы его в своих делах как пророка, как посланника Бога. Но нам нужно это заметить, нам нужно в этом всмотреться, нам нужно остановиться на этом моменте. Нам нужно увидеть сердце Бога. Слово Господа вновь приходит к Ионе, вторично, повторно. Бог прощает Иону, Бог его простил. Более того, он его принимает, он его дальше принимает как своего служителя. Откройте вместе со мной текст, который записан в Евангелии от Луки, 15 глава. Я не могу, чтобы на этом не остановиться. Я готов этим проповедь закончить. Но не тут-то было, не дождетесь. Это просто, здесь Иисус Христос сейчас открывает сердце Отца, Он открывает свое сердце. Он говорит, не верьте сплетням, не верьте разговорам обо мне. Более того, самим себе не верьте. Вот какой я Бог. Вот каким я был для Ионы. Вот что нам объясняет, почему Он Иону принял и повел дальше. 15 глава Луки, с 1 стиха. «Приближались к Нему все мытари и грешники слушать Его». К Иисусу приближались люди в ужасном состоянии. В ужасном состоянии. Мытари – это гаишники. А грешники – это трансвеститы, которые занимались, они сексуальные услуги предоставляли, мужчины, и проститутки, женщины. И они приходили слушать его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря, он принимает грешников и ест с ними. Но он сказал им следующую притчу, он рассказал им историю. Он сейчас приведет иллюстрацию, которая показывает, каков Бог. Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее? Обратите внимание, пока не найдет ее. А найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью, не с напрягом, не с возмущением, не закатывая глаза, не сопя, не дуясь, как мы на своих детей. Как мы своих детей прощаем? С радостью. Берет ее на себя, берет ее на руки, ложит ее себе на шею, на голову. Это зона прикосновения лица, этот запах. Это не овечка пушистая и чистенькая, потому что она заблудилась. Она была в горах, она вся в репейниках. Я недавно пытался погладить овец таких, не с картинки, не с открытки. Но очень неприятно. Не настолько это все пушисто и красиво. Найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью, и придя домой, созовет друзей и соседей, и скажет им, порадуйтесь со мной, я нашел мою пропавшую овцу. Мою пропавшую овцу. Сказываю вам, что на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Или какая женщина, имея 10 драхм, 10 монет, если потеряет одну драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет. Пока не найдет. И найдя, созовет подруг и соседок и скажет, порадуйтесь со мной, я нашла потерянную драхму. Как эти соседки будут реагировать? Ну что за повод устраивать вечеринку? Монету нашла. Это всего-навсего монета. Разве это повод? Другое дело, день рождения, свадьба. Это так величественно, это так красиво. Монету. Но для нее это ценно. Так и мы относимся зачастую к себе. Так и мы относимся зачастую к людям, которые возле нас. Они для нас ничто. И когда мы видим, как Бог их достигает, как Он их любит, для нас это по-человечески нелогично, непонятно. Я бы никогда не имел дела с этим человеком. Я бы никогда вместе с ним не служил. Для меня напряг. Притча о блудном сыне оставим на потом. Тот факт, что Бог вовлекает тебя и меня в свое служение, при всем ужасе нашего сердца, нашего характера, наших способностей предавать Его, при всем нашем бунтарском сердце, тот факт, что Бог вовлекает нас с тобой в свое служение и употребляет нас в своем служении, свидетельствует о том, что у Бога с нами есть мир. У Него есть с нами отношения. Друзья, то, что Бог нас употребляет для Себя, не просто терпит нас, а берет нас. Многие, кто совершает служение и видит результаты своего служения, у нас есть определенная логика. Значит, что-то в нас есть, что приводит Бога к тому, что Он нас употребляет. Это неправильная логика. Мы такие же, как остальные люди. Абсолютно. Просто Бог говорит, у нас есть мир. Я тебя люблю, я с тобой, я тебя не оставил, поэтому я тебя употребляю. Наши грехи прощены. Бог вновь доброжелателен к нам. Это то, что было с Ионой. Он перелистнул эту страницу. Он закрыл эту тему. Его непослушание, его бунт, его противление. Он обновил отношения с Ионой. Бог вновь доброжелателен к Ионе. Он снова с ним. Божье благое слово приходит к нам, и мы ощущаем, что Бог совершает в нас доброе дело. Когда это происходит, исполняется Слово Божье, которое сказано верным Богом. Я процитирую из Писания. «Ты взошел на высоту», речь идет о Христе, «ты, Христос, взошел на высоту, пленил плен, взял в плен пленных, нас с вами, принял дары для людей, взял у Бога Отца дары, чтобы нам их с вами передать». Так сделал, чтобы из числа противящихся людей могли они обитать у Господа. Это невероятное чудо. Иисус Христос берет нас в плен, в то время, когда мы с вами пленники. Он пленяет нас, Он дает нам дары, чтобы мы имели способность жить перед Богом, приносить плоды, служить Богу. Это произошло с Ионой. Если это так, если ты переживаешь прощение и примирение с Богом, то для тебя и для меня самое время сегодня, сейчас, вернуться подобно Ионе к своим обязанностям. В нашей жизни много нарушений, много непослушания. Сегодня день, когда можно вернуться к своим обязанностям. Можно вернуться к своим ответственностям. Можно вернуться к исполнению воли Бога, которую Он имеет для нашей жизни, она абсолютно понятна, эта воля Бога. И ты можешь сказать, в моей жизни это не вторично, это не повторно. Я уже сбился со счету, сколько Бог дал мне возможностей вернуться. И для нас это абсолютно нелогично. Мы бы сделали по-другому. Мы не имеем права указывать Богу, сколько раз нас прощать. Мы не имеем права оценивать, что Бог делает в жизни других людей. Если Он их восстанавливает, если Он их прощает, если Он их продолжает употреблять, мы должны смиренно и со страхом перед Богом, с радостью, как ангелы, наблюдать за тем, что Бог делает в жизнях этих людей, и радоваться этому вместе с ангелами. И было слово Господа к Ионе вторично. «Встань! Иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в ней, что я повелел тебе. И встал Иона, и пошел». Мне кажется, что это уже где-то было. Помните? Первая глава, 1-3 стих. «И было слово Господне к Ионе, сыну Амофиину: встань, иди в Ниневию, город великий, проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня. И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня. И пришел в Иопию, и нашел корабль», и так далее, и так далее, и так далее. И бежал от лица Господа. Здесь же не так. «И встал Иона, и пошел в Ниневию по слову Господа». Как Бог сказал, так он и сделал. И здесь хочется захлопать. Мне лично. Это большая радость. Человек послушался Бога. Это невероятное чудо. Вот что Бог делает в жизнях людей. Он приводит их к состоянию, когда они могут применить на практике свое послушание. Эта способность была всегда. Творение слушается Бога безоговорочно. Бог говорит, творение слушается. Природа, животные, насекомые, микробы. Все подчиняется Богу. Ангелам говорит, слушаются. Человеку говорит, может не слушаться. И Бог удивительно приводит человека в состояние послушания. И пошел Иона в Ниневию. Хочу обратить ваше внимание по слову Господа. Как Бог ему сказал. Не воспротивился, не бежал, не скрывался, не прятался, не возражал. Истинное покаяние, хочу подчеркнуть, истинное покаяние. Много-много линий. Истинное покаяние. Настоящее покаяние. Натуральное, неподдельное покаяние. Оно изменяет не только наши мысли, но и наши жизненные пути, наши практические действия. Если вы не видите изменения в практических действиях, значит вы на полпути. Это еще не то покаяние, которое Бог оценивает как истинное покаяние. Хочу прочитать цитату. Страдание от Господа само по себе, страдание, наказание, дисциплина, шторм, само по себе, скорее всего, оттолкнуло бы людей от Бога, а не привлекло человека к Богу. Но Бог своей благодатью может возвратить непокорный образ мыслей праведника и сделать их готовыми встретить день, когда будет явлена его сила. А тех, в чьих шеях жилы железные, сделать желающими добровольно встать под Божье ярмо. И это чудо. И Бог умеет это делать. Он может совладать. И он пошел в Ниневию. Важно помнить нам с вами, это было в первой проповеди, кем и чем являлась Ниневия для Ионы. Это царство ассирийское, это мерзкие язычники, это оккупационная страна, которая оккупировала и хочет оккупировать его страну, это его враги. Это самый большой, это столица на то время, самый главный город языческого мира. Я думал, делать это сравнение или нет, но это просто, этот пример заменит тысячу слов. Для Ионы идти проповедовать, идти служить в Ниневию было то же самое, если бы для многих людей сегодня в этом зале и в нашей стране христианам было повеление ехать организовывать церковь в Москву или в Россию, в Ростов-на-Дону, может быть, служить там в воинской части, в воинских частях, где готовятся войска для Украины, отправляются эшелоны. Для него это было то же самое. И он, это отдельная тема, наверное, надо будет об этом отдельно упомянуть, он реально ненавидел ассирийцев. Для него это была огромная проблема. Это просто невероятно, что Бог с ним сделал. Он дал ему непосильную задачу, просто для него, как для человека. То, что он сейчас пойдет в Ниневию, это невероятное чудо. Одно из чудес – это то, что он переступил через отвращение свое к ассирийцам. Бог его сделал способным на невозможное. Я более чем уверен, что Иона засвидетельствовал бы нам и сказал бы о том, что произошло что-то, он на себя был не похож. Это не я, он бы сказал. Это Бог во мне это сделал. Но в 4 главе мы все равно увидим, как он ищет смерти ниневитянам и как он ожидает наказания и возмездия. И он пошел в Ниневию по слову Господа. Другими словами, он сказал: «Боже, да будет воля не моя, но Твоя. Знакомы вам слова? Возможно, Иона молился словами Давида. Я процитирую слова Давида. «Прежде страдания моего я заблуждался, а теперь Слово Твое, Боже, храню. То, что в настоящее время переживаю, кажется мне не радостью, а печалью. Тем не менее, благо мне, что я пострадал». Если говорить немного о нашей жизни, друзья, нам нужно скорее возвращаться к нашим обязанностям. Иона не тянул, он не ждал, он сразу пошел, он исправил свой путь и пошел к своим обязанностям. Мы должны видеть благодать Божью в исправлении нас, даже если это страшно, больно, неприятно. Это благо для него. Вспомните своего стоматолога. Вспомните инструменты, которые лежат на столе. Вспомните, сейчас скажу незнакомое слово для многих молодых людей, бормашину. Но кто в советские времена вспоминает, тот знает, что такое бормашина. Это неприятно, это страшно, это угрожающе. Но какая цель у врача? Его цель – это восстановить твою жизнь. Это спасти тебя от инфекции, от заражения крови и тому подобное. Мы должны видеть благодать Божью в исправлении нас, даже если это страшно, больно и неприятно. Когда Бог нас исправит, важно идти дальше, идти послушно, идти смело, идти усердно, идти с таким же отношением сердца. Но пусть, Боже, будет воля не моя, но Твоя. Поймите, в этом очень многое. Нам хочется так, как нам хочется. И мы Бога подгоняем под наше «я хочу». Так не будет. Бог благословит. Бог даст поддержку. Он верен. Послушание Ему можно сравнить с человеком, который стоит на краю обрыва, он знает, что там пропасть. И глубокий, густой-густой туман. Невероятно густой. Вот так вот фактически ничего не видно. И оттуда голос Бога: «Прыгай». Послушайся меня и прыгай. Послушайся меня и делай это. Возникают уточняющие вопросы. А сколько мне лететь? А куда я упаду? Как я приземлюсь? Много уточняющих вопросов. Это естественно. И он может объяснить. Лететь тебе достаточно долго. Или недолго лететь. Ты приземлишься обязательно. Я здесь. Прыгай. Это и есть послушание. Когда мы вспоминаем о своих ответственностях, друзья мои, для нас думать о них не то, что не хочется, об этом страшно думать. Я еще раз говорю, Бог ясно сформировал в нас представление, что мы должны делать в этой жизни. Мы занимаемся зачастую чем угодно, только не тем, что Бог нам повелел. И ясно сформулировал. И ждет, когда мы это будем делать. И для нас вернуться к нашим ответственностям – это то же самое, что прыгнуть в туман. Где я возьму силы? Где я возьму время? Будет ли это интересно? Будет ли это приятно? Принесет ли это плоды? Много есть вопросов уточняющих. Нам даже трудно поверить, что это сработает, что это принесет какие-то результаты. А оттуда голос: «Прыгай, прыгай, доверяйся мне и делай то, что я тебе говорю». Да, у нас есть еще один уточняющий вопрос. Такой уже, перед прыжком, последний. Но часто именно он оставляет нас там, где мы стоим, на месте. Это принесет ли это плоды, то, что я буду делать? Достойно ли это моей смерти? Достойно ли это того, чтобы я страдал? Хорошо будет мне, ты благословишь меня, Боже. А оттуда тишина. А потом слова: «Слушайся меня и прыгай». И встал Иона, и пошел в Ниневию по слову Господа. И вот это встал и пошел, прыгнул со скалы. Не потому что Иона, такой, а потому что Бог такой. Он привел его в такое состояние, к такому моменту, когда Иона был в состоянии сделать невероятное для своей жизни. И нас в этом благословит. Давайте помолимся. Господь, мы так благодарны Тебе за то, что Ты вторично обратился к Ионе. То, что Ты не оставил его на берегу, не отпустил его, а продолжил дальше свою историю жизни с ним, служения вместе с ним, служения через него. Мы, Господи, сейчас радуемся тому, как Ты не оставил каждого из нас. Как Ты вновь и вновь даешь нам шансы жить, служить. Жить с Тобой и служить для Тебя. Прими нашу хвалу, прими наше поклонение. Прими нашу благодарность. И если бы не Ты, мы бы не обратились к Тебе. Если бы не Ты, мы бы не доверились Тебе. Если бы не Ты в нашей жизни, мы бы забыли Тебя, мы бы не помнили Тебя. Если бы не Ты, Господи, мы бы не имели оснований доверять Тебе. Если бы не Ты, мы бы не увидели славного плода, славных результатов нашего доверия. Господи, за все слава Тебе. Мы так благодарны Тебе за то, что видим в Ионе себя. И нам хочется быть, Господи, с Тобой. Нам хочется перевернуть всех идолов в нашем сердце. Выгнать вон все, что оскорбляет Твое святое имя. И это желание, потому что Ты. Потому что Ты не оставил нас. Потому что Ты продолжаешь звать нас. Потому что Ты делаешь все, чтобы достичь своей цели в нашей жизни. За это слава Тебе. Молю Тебя, Господь, за каждого в этом зале. Не прими как по отношению к кому-то из людей в этом зале решение оставить в связи с противлением, потому что Ты имеешь на это право. Ты это право сохраняешь за собой. Оставить, предать одиночеству при всей любви, при всем желании спасти. Умоляем Тебя, Господь, пожалуйста, умоляем, не допусти никому смерти, не допусти никому забвения. Славим Тебя, наш Спаситель, Бог Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.